Всем привет. Привет! Сегодня четверг, 4 часа, и вы присоединились к проекту «Раскадровка», где мы, как всегда, говорим о интересных фильмах, не только о фильмах, о том, что мы можем посмотреть на экране, потому что сегодня то, что раньше называлось телевизором, да, телевидение, ну, в общем, скажем так, сейчас...
В старину.
Да, в старину сейчас эти все слова и все форматы как-то смещаются, перемешиваются, вызывают не меньший интерес. Да, поэтому сегодня мы хотим поговорить о двух, пожалуй, кинособытиях, да, так их мы обозначим. И первое, о чем мы сегодня поговорим, это третий сезон «Сорвиголовы». Вот такой перевод более сложного, да, и двусмысленного названия этого героя, этого персонажа вселенной «Марвел». В данном случае в исполнении Netflix, Daredevil, да, то есть вот это вот такая здесь девальщинка, она играет очень большую роль для противоречивости самого персонажа. И сегодня вот для того, чтобы поговорить об этом в первой части, я пригласил своего друга Ваню. Вань, привет.
Привет, привет.
Да, помаши всем ручкой. Да, потому что Ваня тоже большой фанат всей этой нетфликсовской затеи вместе с Марвелом, которые выпустили и Джессику Джонс, выпустили, ну, скажем, «Железного кулака».
Это, к сожалению.
Люка Кейджа, да, то есть это такая попытка как-то соединить вселенную комиксов с неким таким драматизмом и психологизмом, да, в разной степени. И, пожалуй, самая удачная задумка в рамках всего этого проекта – это «Daredevil», и сегодня мы обсуждаем третий сезон.
Раньше я слушал, как люди зовут на помощь. И всегда пытался им помочь. Но я лишь обманывал себя. Искоренить тьму может только тьма. Я «Сорвиголова».
Я совершил много ошибок. Но я смирился с мыслью, что за содеянное надо платить. Тюрьма изменила меня.
Что это значит?
Я хочу заключить сделку.
Уилсон Фиск на свободе.
Он утверждает, что изменился, но они не знают его так, как я.
Когда мы общались в последний раз, ты мне угрожал. А такое я никогда не прощаю, ясно?
Я остановлю его навсегда.
Есть лишь один способ меня остановить, но он не для тебя.
Ты в этом уверен?
Будь осторожен, не превратись в монстра сам.
Я пытался сделать этот город лучше. Я расскажу миру, кто ты такой. И теперь кое-кто показал свое истинное лицо.
Иногда приходится принять удар на себя ради общего блага. Городу нужен новый злодей. И, кажется, я его нашел.
«Сорвиголова» — настоящий враг народа.
По свидетельству очевидцев, бесчеловечное нападение совершил никто иной, как... «Сорвиголова».
Кто ты?
Я «Сорвиголова».
Да, вот он, тот самый знаменитый герой. И, кстати, интересно, что и когда я разговаривал с теми, кто действительно разбирается в комиксах, они говорят, что вообще «Сорвиголова» вот в вселенной Марвел, ну, занимает такое достаточно скромное место сам по себе.
Да уж, не Бэтмен. Слушай, прежде чем дальше вот продолжить говорить об этом, я бы хотел сказать людям, которые смотрели первые два сезона, вот сейчас вот перестаньте нас слушать, перестаньте нас смотреть, посмотрите до конца весь сезон, и потом вернитесь к обсуждению, потому что мы будем спойлерить, и это будет очень обидно, потому что, ну, если вот какие-то моменты... Мне лично очень понравился третий сезон, больше, наверное, чем второй точно, и вот, наверное, вот как первый. Поэтому вот здесь еще вот немножко времени, вот... Все поздно. Выключать, да. Вот, мы начинаем.
Кто не спрятался, мы не виноваты. Ну, в общем, действительно, мне действительно понравился третий сезон. Как бы я был в восхищении после первого. Я подумал, вот оно, как они сумели провернуть совершенно невероятную операцию. Ну, чем известны комиксы? Ну, скажем, по крайней мере, в моем представлении, да, что такое комиксы, и вот все, что, большая часть того, что видел, меня укрепляет в этой мысли. То есть комиксы – это такая своеобразная современная форма сказки. Да, не в смысле там сказочки, не в пренебрежительном смысле, а в таком нормальном. То есть они выполняют ту же функцию, которую раньше выполняли сказки. То есть они рассказывают какие-то вот истории про волшебных персонажей, и при этом, ну, какие-то вот сказка-ложь, да в ней намек, добрым эмоциям урок. Да, какая-то мораль тебе тут закладывается.
И очень-очень
все
картонно и просто.
Да, персонажи должны быть...
архетипичные, типа добро-добро, зло-зло.
Да, зло-зло, такие шаблонненькие. Да, и в этом есть определенный плюс. Почему? Потому что, ну...
Все понятно.
Все понятно, и иногда, знаешь, как там Владимир Ильич, который Маяковский, я себя под Лениным очистил, чтобы дальше в революцию плыть. То есть нужны какие-то вот моменты, когда просто, знаешь, мир, в котором все ясно. То есть, потому что в нашем мире все сложно, все какое-то вот с оттенками, и иногда вот моральный компас, он нуждается, особенно у подрастающего поколения, ну как-то вот...
Ну, так комиксы они зарождались.
Замагнитить нужно, да.
Зарождались 30-е годы, как раз когда было очень все сложно, была депрессия, и кинематограф тогда расцвел с этими хэппи-эндами, да, и люди смотрели, им хотелось хоть где-то, хоть на экране, увидеть какую-то радость, счастье. И комиксы тоже начали показывать, что не все так плохо. Есть где-то вот какая-то надежда, есть какие-то герои, которые за вот тебя, вот, которые никому не нужен, ни полиции, ни городу, ни знакомым, за тебя кто-то будет биться.
Да, к нам написал Абдуазиз, меня услышат. Абдуазиз, мы слышим вас. К сожалению, не видим, но да, привет еще раз всем. Да. Сегодня мы в рамках проекта «Раскадровка» говорим о третьем сезоне «Сорвиголовы». Ну, пожалуйста, присоединяйтесь, особенно все те, кто, в общем, хотел... Все те, кто уже посмотрел этот фильм, этот сериал и хотят обсудить его, да, то есть вот, пожалуйста, мы здесь с вами, чтобы поделиться своими впечатлениями. Наши впечатления мы сразу скажем, без всяких там каких-то оговорок, это...
Да, мы тут будем хвалить и нахваливать, и искать, может быть, какие-то вот чуть-чуть можно было сделать лучше, а вот
Да, то есть еще, да, не обманывайтесь, мы здесь не будем показывать сам сериал, вы можете его посмотреть там от Netflix до всяких других способов.
Да, ну там интернет...
Да,
все упрощает.
Пестрит всем. Да, поэтому, пожалуйста, вы, если уже посмотрели, присоединяйтесь, потому что мы, конечно, будем спойлерить. Нам интересно поговорить уже с теми, кто посмотрел, да, так что вот, пожалуйста. Итак.
Подожди, слушай, и прежде чем ты хочешь посоветовать посмотреть, я бы лично советовал смотреть именно в английской озвучке с субтитрами.
Обязательно.
Потому что,
вот сейчас особенно это было в трейлере заметно, потому что одна из особенностей этого сериала, это, ну, вообще любые фильмы, конечно, в идеале хорошо бы смотреть с субтитрами, да. Потому что зачастую именно игра голоса большую роль играет, ну, очень много значит в восприятии персонажа. А вот здесь, тут что важно понять, что Винсент Д'Онофрио, который играет главного злодея Уилсона Фиска, Кингпина, да, еще по-другому, там, вора в законе, да, он вообще-то певец еще, плюс ко всему, да, то есть, вот очень важно для восприятия его персонажа его такой глубокий грудной голос.
Он вообще, он очень мощный, он какой-то
мощный, завораживающий, да, ты чувствуешь себя реально таким кроликом перед удавом, да, поэтому это играет определенную роль, поэтому, в общем, я думаю, что
больше
не пожалеете.
Больше передает атмосферу, а атмосфера в этом сериале, она очень важна, он весь такой нуарный, то есть, очень часто что-то происходит ночью. Ну, вот как вот как в Бэтмен, у Бэтмена, да, так и здесь. То есть, это не фильм, как у Супермена. Почему? Что я имею в виду? Что здесь место действия даже называется «Адская кухня», да, «Hell Kitchen». То есть, там вот какой-то неблагополучный, вымышленный неблагополучный район Нью-Йорка, но люди там живут, да, и им нужна помощь, и там вот есть вот и Daredevil, вот, и есть, к сожалению, и злодей.
Да, и, кстати, вот за эту самую атмосферу, видимо, нам стоит благодарить Фрэнка Миллера того самого, потому что, в общем, несмотря на то, что сам персонаж был создан еще самим легендарным Стэном Ли
был,
извиняюсь,
да,
что сидя произносим его имя, и Биллом Эвереттом, и там много еще других авторов работали над персонажем.
Меняли еще, да.
Я, кстати, прочитал чуть-чуть про комиксы, и я был разочарован, там, ну, такая каша, то есть там, что только с ним не проделали, вообще, конечно, вот что меня всегда расстраивает во вселенной записанных комиксов, это то, что это мир, в котором вот что угодно может произойти. Там...
Несколько раз и параллельные
да,
вселенные.
Несколько, есть... Да, это, в общем, меня несколько вводит в состояние легкого недоумения, но ладно, те, кто любят, в общем,
но, с другой стороны, любят. Зато можно выбрать своего Дэрдэйла.
Да, и вот потом, собственно говоря, Фрэнк Миллер взялся, и он именно принес вот свою авторскую атмосферу, именно вот этот сериал, и там появилась эта нуарность, которая нам знакома по «Городу грехов», вот эти вот все такая, разговоры в голове, вот эти все, так сказать, мрачная атмосфера, ощущение зла, которое поглощает все, да, кажется, что все, добра уже нет, нигде не продохнешь, и только с самых неожиданных мест, вот тот, кого называют дьяволом адской кухни, оказывается, в общем, как раз представителем добра, да, в общем, вот это вот все такие фишечки, они здесь ярко присутствуют, да, и, кстати, создатель Дрю Годдард, надо отдать ему должное, вот именно эту атмосферность он сумел перенести, но привнес, на мой взгляд, в сериал то, чего, может, даже не хватало комиксам, не знаю, комиксы, говорю, не читал, ну, то есть вот в пересказе они выглядят не очень убедительно, вот, а он создал такую достаточно последовательную вселенную, в которой, мне кажется, что вот, собственно, тот самый Сорвиголова, Мэтт Мердок, чувствует себя очень... комфортно и на своем месте, да, это интересный мир, за которым интересно смотреть, да, поэтому еще раз, так сказать, Фрэнк Миллеру, видимо, поклон за атмосферу, вот за эти все вот такие некие специфические мрачности, да, за которые мы любим нуар там и неонуар, но, тем не менее, вот и эту борьбу напряженную, да, такую вот, добра со злом, вот, но при этом, как мы уже сказали, что вот вообще во всей вселенной, вот этим альянсе Netflix плюс Marvel появилось, там вдруг вот к этим таким шаблонным персонажам, да, таким сказочным, былинным
появились
героям...
объемные злодеи. Ну, то есть, по крайней мере,
и
один...
Я не только злодеи, я имею в виду, появился психологизм. Да. То есть, вдруг эти шаблоны, они вдруг оживают. И на самом деле, мне кажется, что вот это сочетание, оно почти невозможно. Честно говоря, оно для меня выглядит вообще изумительно. То есть, как соединить архетипичность таких комиксовых героев с каким-то вот психологизмом, да, с каким-то вот внутренней борьбой, там вот, с этой самообъемностью. Потому что, ну, на чем держатся комиксы? Как раз на четком противопоставлении добра и зла.
Черно-белости.
Черно-белости.
Да, контрасте большом.
А здесь вот благодаря выпуклости героев мы вдруг смотрим, и мы начинаем сомневаться в мотивах самих супергероев. Да, там, того
слушай,
же,
ну, даже не во всей этой серии, потому что из
сейчас говорю конкретно на примере Сорвиголовы, ну и Джессика Джонс.
И Джессика Джонс, да, она тоже.
С остальными, ну, там тоже все есть, просто там хуже сделано. Не то чтобы этого нет, просто хуже сделано.
Ну да, не так явно. Может быть, что-то еще теряется при переводе, хотя я сомневаюсь, но вот просто у Дэрдэйла все очень-очень-очень-очень
ярко. Не хочу упендриваться, смотрю на английском. Ну, в общем, да, в том смысле, мне кажется, что здесь как-то удачное сочетание, да, всего произошло.
О чем мы говорим, да, то есть, как бы мы это говорим, я бы хотел подытожить. То есть, тут. Мэтт Мёрдок, да, который Дэрдэйл, он не вот чтобы весь такой рыцарь в
сияющих
доспехах, да, то есть он сомневается, и он делает ошибки, и потом за эти ошибки ему как-то и стыдно, и он рефлексирует постоянно, то есть он не такой, что я вот герой, и я молодец, да, то есть я тут смотрел несколько фильмов, например, «Великий уравнитель», да, к примеру, фильм очень классно сделан, мне очень нравится Дензел
Вашингтон,
да, Вашингтон, но он как герой просто абсолютно, ну вот, никакой, то есть он весь уверен, он молодец, он добро. Здесь ты вообще не понимаешь, ты думаешь, что вот-вот и немножко, и вот сейчас Дэрдэвил перейдет грань и станет злом, да, и Уилсон Фиск в первом сезоне особенно, вообще непонятно, он злодей или нет, он злодей или появится действительно какой-то злодей, а он всего лишь какой-то такой предвестник зла, и когда вот он становится действительно злодеем, ну, как проявляется для тебя, открываясь как злодеем, ты удивляешься. В третьем сезоне они опять смогли это сделать, как? То есть, там, казалось бы, вот он, сломанный этот Уилсон Фиск, да, его покинуло, ну, вынуждено было убежать, его любимая женщина, которую он очень любил. И вот он весь такой, как барашек, да, пришел к ФБР и говорит, да, я буду с вами сотрудничать, но потом он же разворачивается, да, и как он все вот это вот, ох, это ж просто
да,
жутко.
И вот это такое странное сочетание, вот, собственно говоря, я действительно считаю, что Уилсон Фиск, наверное, лучший злодей, я не знаю, там, из такого современного, такого жанрового кинематографа.
Один
из лучших, по крайней мере, точно. Почему? Потому что в нем есть вот эта самая объемность. Ты как будто бы начинаешь ему сопереживать, кстати, вот Эндрю Гудард, он прямо в интервью говорит, что главная задача, когда создаешь злодея, не создавать злодея, да, создавать человека, который находится в каком-то таком внутреннем конфликте. Да, он достаточно помечен черным, чтобы ты понимал, что он зло, да, это все равно стилистика комиксов здесь присутствует, но с другой стороны, он также, в нем есть вот...
Человеческие нотки,
например,
какие-то...
Ты, например, узнаешь о его детстве, тебе становится его жалко, а там он, знаешь, он ценит искусство, а как он делает омлет по утрам,
да, да,
то есть
да,
я после первого сезона, вот признаюсь, несколько месяцев я по утрам омлет, ну, потому что настолько красиво он его делает, да, то есть, ну, мелочь такая, да, он любуется какими-то произведениями искусства, его это...
Любит он женщину свою,
щемящая такая, почти трагическая любовь вот к этой самой Ванессе, тоже его как-то очеловечивает, да, делает его до невозможности уязвимым.
Притом ты совершенно знаешь, что он психопат, да, да. Что он не может чувствовать ничего, он там убил своего отца.
Он не психопат, он что-то на грани, то есть психопат не может...
Не может любить, по идее,
вроде
да?
Бы, да? Да,
а вот персонаж, в этом-то и суть, да, что да, да, и ты как бы вроде уверен, что он психопат, раз, он любит Ванессу, и ты понимаешь, что это не какая-то вот его шиза, да, то есть какая-то, а действительно
любовь.
То есть
в некоторые моменты веришь. Хочется, чтобы у него все получилось, да, и при этом думаешь, ой, а что же у него получится?
Да, вот, а как-то и не получается, чтобы овцы целые и волки сытые, и вот он все равно волк.
Да, и он все равно волк, а Мёрдок, несмотря на все вот свои такие метания, на то, что он носит там костюм с рожками, да, понимая, что он делает работу, которая... Ну, к этому мы еще вернемся, да, то есть вот он, ну, остается такой какой-то противоречивой тоже фигурой, вот, и вот это вот, собственно говоря, какое-то вот, сочетание героя, который сомневается в своем героизме, и злодея, которому ты сочувствуешь, да, оно делает, конечно, их противостояние, ну, как-то именно эмоционально интересным, да, психологически интересным.
Да, потому что, ну... Самое, что приятное, когда ты смотришь, да, ты не можешь предугадать. Современные голливудские фильмы, да, ты смотришь там, да и сериалы тоже, и ты знаешь, что чем закончится, да, то есть вот сейчас будет там у героя все хорошо, потом будет плохо, потом будут перипетии какие-то, что-то случится, потом будет драка, где его побьют, а потом тренер на него накричит: «Вставай, тряпка!»
И он победит.
Он встанет и победит. А здесь вообще нет. Ну, то есть, и ты такой, ну, вроде же не должно убить главного героя, да? Вот, и это единственное, что в тебе вот теплится, и думаешь, ну, не могут же они его убить. За все остальное я не уверен. Ну, то есть, ну, потому да. Что это так как-то...
Павел нам написал: главный защитников, не смотрите, Ребзя, полная лажа, дай пять, Павел. Вот, да. А, ну, действительно, то есть, вот, собственно, тут еще интрига была такой, что, к сожалению, некоторые из этих сериалов вселенной Марвел завалились, да, вот я имею в виду, которые с Нетфликсом сделали.
Ты говоришь, к сожалению, ну, как бы...
Ну, в смысле как? Ну, я имею в виду, в смысле, Люк Кейдж, он, ну... Просто, мне кажется, послабел.
Кейдж просел. А вот Айрон Фист...
Айрон Фист, Железный кулак всегда был злом.
Он был просто ужасным.
Палач, ну, не знаю, снят один сезон, ну, скажем так...
Который каратель?
Да-да-да.
Панишер.
Да, Панишер, да, каратель, да. То есть, ну, на мой взгляд, очень сильно затянут.
Он затянут.
Да. То есть, если он был в два раза меньше, он был бы, да, интересен.
Я бы третий бы выкинул.
Да, а вот...
Джессика Джонс.
Защитники, да, это вот, ну, правда, то есть, это просто... Ну, то есть, вот они какой-то, тут вот этот перебор с какой-то волшебностью, драконы какие-то, и ты понимаешь, я думал, что после этого, если они, я прям реально запереживал, думаю, вот они взяли моего любимого героя, вот Сорвиголову, то есть, во втором сезоне он уже тут начал с какими-то там мистическими силами непонятными бороться.
Да, и невнятная когда, рука и
когда,
какая-то.
Да, и когда уже его, да, вот к защитникам привели, там уже в какую-то вообще там метафизические битвы такие, не знаю, там... какого-то в духе, не знаю, до этого...
Mortal Kombat.
Да-да-да.
Это такая
то
штука.
То казалось, ну все, хана, да, то есть уже вот... То есть завалил его там камушками и думаешь, ну все, теперь уже не вытащить ни в каком смысле. А нет, а в третьем сезоне, правда, оно вздохнуло, там появилась какая-то вот опять это... К сожалению, я не знаю, на что будет ориентироваться Netflix, потому что третий сезон собрал меньше просмотров, чем второй сезон. Видимо, людям нравятся вот эти вот...
Понятная история.
Бабрикушки какие-то, да,
потому
в виде
драконов,
не знаю.
Потому что он все-таки, вот третий сезон, он нестандартный. Этим, ну, мне лично очень нравится, но, может быть, людей, ну, вот как, ну, кто там аудитория, да, если аудитория 16-летние подростки, то... Подростки это, да? Ну, в общем, то уже все, им, наверное, сложновато.
Слушай,
будет.
Слушай, ну, это не возраст, да, вот давай не надо вот этого всякого эйджизма. Здесь дело не в возрасте, дело в определенных ожиданиях, вкус, я не знаю, да, то есть, да, мне нравится вот то, как они его сделали в первом, втором и в третьем сезоне «Сорвиголову». Павел пишет нам: «Каратель был хорош в «Сорвиголове», с ним сериал хуже, хотя актеры хорошо подобрали». Ну, согласен, да, то есть, действительно, его вылазка вот в «Сорвиголове» была любопытной, да.
Угу.
Сериал, ну, был подзамучен, на мой взгляд.
Много, там 16 серий, что ли, было, или, ну, что-то больше 10.
Ну, в общем, реально было много, да.
Больше 10.
Да. Тем более, он такой самый непонятный супергерой из всех с точки зрения вот супергеройства, да.
Амбивалентный, типа Дэдпула, ну да.
Да, ну, в общем, да, даже дело не в каких-то внутренних, а просто вообще непонятно, что. Ну, такой вот, да, хороший убийца. В общем, итак, возвращаясь к Сорвиголове, да, здесь появилось, вот опять вернулось это, ну, какое-то вот это внутреннее напряжение. То есть, здесь вот как, не знаю, вот... как, не знаю, уместные сравнения со всеми из другой области, там, как «Звездные войны», главная битва внутри, да, так и здесь. Да, то есть, главная битва – это то, что происходит внутри самого персонажа, потому что здесь мы в начале сезона его встречаем, ну, там, во всех смыслах приглушенного, да, то есть, человек, который плохо, который вообще ничего не видит, ну, с точки зрения, там, именно глазами, по крайней мере. Да, здесь еще оказывается, так сказать…
Не там, чувствует, не слышит.
Да-да-да, там, реально так, надломанным во всех смыслах, это приводит его вообще к полному кризису идентичности, да.
И с потерянной верой.
С потерянной верой, да.
То есть, верой не только в Бога, но и вообще во все, что он делает, да, то есть, для Дардевила, ну, надо сказать, что там… Это герой, супергерой-католик, да, то есть для него вера вот очень важна. В американских штатах Америки вот, католики являются меньшинством, да, и, соответственно…
Ну, меньшинство – не самое подходящее слово, в смысле, их меньше, да, изначально, но тем не менее. В смысле, они просто изначально не принадлежали привилегированной, ну, сквозь это были ирландцы, да, и здесь…
Ну, да, и поляки.
И поляки, да, то есть они как бы… Более позднее поколение мигрантов, сейчас это там мексиканцы, вот, более позднее поколение мигрантов, поэтому более бедные. Вот с этим связаны некоторые вещи. Отсюда и какая-то, значит, взаимосвязь сознания людей, там, итальянцы, да, потом, с преступными, вот, так сказать, сообществами и так далее. Но, тем не менее, все равно, то есть, это не в смысле там какое-то гонимое меньшинство, да, но да.
Вы смотрели на них косо.
Ну, потому что беднее, да, потому что беднее, да.
Вот, и он теряет веру, да, то есть, ну, как-то не то чтобы теряет, мне очень нравятся вот эти богоборческие вещи, да, то есть, он как-то вот взвешивает это, не то что, а, все, Бога нет, все плохо, да, а он как-то, ну…
Цитирует Иова, да.
То есть да, он… да, да, он очень похож на Иова в этом отношении, что он все терял, и сам как-то вот, прям очень любимый момент, потому что, ну… Как-то не то чтобы сам бываешь в таких ситуациях, но думаю, что бываешь, да, когда вот оно все плохо, то кажется, что ты самый несчастный.
Ну и да, здесь такие чувства, может быть, ну не знаю, не хочу даже никого обидеть, такие мужские темы в том смысле, что ну, очень часто мужчины связывают свое, ну, ощущение, так сказать, получилось, жизнь не получилось, вот со своим, как бы, ну, вот, как сказать, призванием, да.
Ну, да, миссия.
С тем, что ты делаешь, да. Ты есть то, что ты делаешь, другими словами. Вот он был человек, который думал, что у него дар. Да, дар от Бога,
а тут
католик.
На привет, да, на привет, кризис среднего возраста.
Вот, да, да. Да, что он, ну, католик, у которого, да, он, у него дар от Бога, это вот его невероятная способность
помогать,
да. Воспринимать какими-то, не знаю, внутренними чувствами различными, там, сонарными какими-то. Вот, ну, то есть, он слепой, который видит лучше, чем зрячий, да, так сказать, и вот обладатель он всяких таких боевых навыков, в общем, да, и он начал крошить зло, да, собственно говоря, пытаясь… И вот тоже его мотив в крошении зла, он смешанный. С одной стороны, это желание защитить слабых, с другой стороны, это какая-то месть миру, который…
Забрал у него отца.
Забрал отца и мать, зрение, и мать, и зрение, да, и вот это вот все вместе. И эта вот смешанность мотивов, она очень сильно влияет. И он бы мог, ну, быть таким обозленным засранцем, да, если бы не встретился вот с этим вот, ну, отцом Полом Лентоном, и сестрами вот, детского приюта, в котором он вырос, да, и которые сумели как-то, несмотря на всю такую внешнюю строгость вроде бы, да, сумели его как-то вот дать ему, не знаю, как по-другому это называется, внутренний моральный компас, да, то есть представление,
ну, да,
о добре и зле,
да,
понимание того, что ты все-таки это вот не только то, что ты можешь делать, а ты это те какие-то моральные решения, которые ты принимаешь, да, и вот он, собственно говоря, вот руководствуясь этим компасом, что-то начал, и тут оказалось, что у него вот та часть суперспособности почти отнята, да, которую он считал основой своей личности, а вот и моральный компас тут тоже начал, так сказать, активненько вращаться, да, то есть…
Да,
и
да.
И все это
такой
вот вместе.
Слом, вот, и все плохо. И да, первые две серии, по-моему, да, он пытается как-то…
Да
вот…
больше, да, и мы проходим с ним через эту боль, через это какое-то ощущение отчаяния, и он ведет себя как классический человек с внутренним надломом, вместо… То есть, чем больше он объективно нуждается в других людях, Чем больше он, тем больше он себя от них отталкивает. Да, это вот такая дилемма, да, которую, в общем, к сожалению, каждый из нас знает. Ее трудно иногда рационально объяснить, человек с таким ежиком. Да, и он вот в этом состоянии вот пытается что-то со всем этим справиться. И вот это вот сочетание, ну, человек, ты видишь человека, который там, не знаю, крошил там супостатов и вот не может, не знаю, там, сделать шаг в сторону своих старых друзей. Ну, вот, в общем, вот эти все штуки, они действительно... Это не то, чтобы что-то, знаешь, какая-то новизна, не то, чтобы мы этого нигде больше не встречали, но вот это вот сочетание какой-то супергеройской саги, да, все вместе, вот, оно делает, ну, слежение за этим увлекательным. Конечно, есть чисто такие, что называется, боевые проходочки, да?
Да, мне очень нравится, как
снят... Ну, кстати, Павел пишет, ну, вот драки стали слишком постановочно-театральные. Ну, Павел, по-честному, я...
Это же комикс, ёлки-палки.
Я думаю, что в этом-то как раз и сильная сторона, да, здесь... Ну, очевидно, что в первом сезоне были явные отсылки, это знаменитая проходка по коридору, это отсылка к «Отбою».
«Отбою», да. Да. Но то же самое появилось и в третьем сезоне, была когда в четвертой серии, 10-минутная проходка, и она стала лучше и интереснее, то есть они это развили.
Я, кстати, считаю, что здесь есть такое подмигивание Альфонса Куарону с его «Детем человеческим».
Безусловно, абсолютно безусловно, но это для... Ну,
такое подмигивание киноманом, что
да,
называется.
Да, именно так, потому что этого всего можно было избежать и можно было снять попроще, да, но они же тоже, ну, вот, операторы, режиссеры хотели, давай вот сделаем круто.
Эту сцену хочется пересматривать
бесконечно. И они сделали круто, то есть, во-первых, там все снято одним дублем, вот этот балет, да, то есть, как они, ну, вот, дерутся туда-сюда, как они там это все, свет меняется, и дым тебе, и яркий свет, и темный свет, и какие-то еще разговоры.
Понятно, что играются, да, они играются, да, то есть,
да,
они...
это им очень нравится. И на это приятно смотреть, потому что иногда играются, и ты уже такой, ну вот. Ну, то есть, переходит в какой-то эстетизм, когда тебе уже... Ну, это,
ты лишний.
Ты лишний, да. Ну, как вот мне не нравится этим... Кто там молодого папу снял? Понял, молодого да, папу снял, да, и да, вот сейчас, сериал «Робот».
Сарантино.
Да, там, да, да. И сериал «Робот». Они, ну, вот они играются с формой, но она потом становится какой-то формой ради формы, и ты такой типа, эй, ребята, я тут хочу посмотреть историю, да, как бы. А здесь нет, здесь вот такая вставочка, она очень классная, здорово, потом они этим не злоупотребляют, и дальше все смотришь, все круто, все здорово.
Да, понятно, что они, конечно, такие, ну, понятно, что они театрально-постановочные, но в этом и есть. То есть сегодня, я просто не очень, ну, можно, конечно, разные ракурс выбрать сегодня в съемке таких экшен-сцен. То есть можно, я бы сказал, сегодня есть два направления, потому что, ну, после всего, что было, после там, извиняюсь уж, там, Брюса Ли, Джеки Чана, этих самых летающих всяких кинжалов и всего остального.
Фильм «Рейд» и
да,
«Рейд
да,
2.
Да, да, да. Ты не можешь эти вещи как-то не учить после «Отбоя», да, то есть ты должен, ну, вот ты понимаешь, что ты все равно уже...
И этого Бонса, идентификация Борна, Гус.
А, да, но идентификация Борна – это как раз другое направление. Там попытка как раз прийти в сторону такой
реализма.
Ну, тоже с определенными оговорками, ну, там, консультанты спецслужб были, да, вот, то есть, собственно говоря, которые пытались воссоздать там какую-то такую манеру драк. Здесь понятно, да, с самого начала супергеройские фильмы, в них есть вот этот некий оттеночек, ну, извините, там любой человек бы там за полминуты сдох бы, в каждой из этих моментов, да. Понятно, что здесь есть некое вот, ну, упрощение, да, некая супергероизация всего происходящего, да, это очевидно. Да, то есть, там, если живого человека один раз в стену кинуть, ну, в общем... Там он и останется, да. Ну, это да. Вне зависимости от подготовки.
Я тут мизинчик ударил недавно.
Супергероем себя не чувствовал.
Нет, нет.
Да. Но при всем при этом, вот что поражает в этом сериале, да, и что, собственно, меня лично цепляет, что главная интрига этого героя это не в том, он победит или злодей.
Да.
А главная интрига. Останется ли он верен своему моральному кодексу или не останется?
Я так боялся, что он убьет этого Фиска. Ну,
Собственно говоря, да, потому что вот весь конфликт в этом. Вот ты понимаешь, и главное, все напряжение вокруг этого строится. Переступит он черту или не переступит? И вот это вот, где еще ты в современном кинематографе найдешь героя, да, который, ну, там, именно в таких вот экшен всяких фильмах, где главный вопрос, который герой себе задает, убить или не убить злодея? Вот если там вспоминать там кого-нибудь уравнителя или там всех других прочих героев,
да, да, там, это никакие...
они там пачками же, килограммами, а здесь герой, просто... который не хочет, как сказать, боится убить любого. Да.
Да,
при этом борясь со злом, и вот это вот
и понимает, напряжение. Что если он его не убьет, да, и, собственно,
отсюда его говорит, вина, что... отсюда его изображение себя в виде вот дьявола, да, то есть
да,
потому что
он... Из-за того, что он не ликвидировал в один момент злодея, этот злодей убил больше людей, и вроде как это он их убил, потому что не остановил зло, и как действовать, и так
Но если
далее.
Бы он убил, тогда бы он тоже стал частью, вот, ну, и вот да, во всем этом построено, и
это
понимаешь.
Красота какая-то, да,
красота,
что он пытается ну, все равно поступить правильно.
Кстати, создатель сериала Дрю Годдард, читал с ним интервью специально, искал, думаю, как он это вот, откуда у него это взялось. Он тоже сам католик, и он это вот сознательно принес. Он говорит, да, для меня было важным создать героя, который вот таком вырос там, в католическом контексте, для которого борьба добра и зла, да, является самым главным вызовом, да, самым каким-то... главной дилеммой, с которой он борется, да, с которой он соприкасается. И мне это лично кажется самым интересным, что происходит. Да, ну и тут плюс ко всему эти всякие вот какие-то вот примирения с собой, вот там со своим прошлым, семьей, друзьями, вот эти все какие-то штуки.
Фогги очень хороший персонаж, мне очень нравится. Он такой верный, он немного на пса похож, но в хорошем смысле слова. Ну вот у него такая щенячья, нет, ну то есть, ну как собаки умеют дружить, да, и любят. И он вот и отвергает его вроде уже Дардевил, да, от Мёрдок, и говорит, что нет, я иду, и предает его с этим вот воруют у него кошелек и документы, да, это же реально подставило оно получается, да. Ну как-то неприятно, как минимум. Но все равно. Но я хотел бы кинуть ложку дегтя в бочку меда. Мне не совсем понравился момент, когда он как раз решил не убивать... точнее, ну, в тот момент, когда Сорвиголова мог убить этого Вилсона Фиска, и Вилсон Фиск согласился сдаться, грубо говоря. Ну, то есть... Понимаешь, да? Помнишь, о чем?
Да.
Вот, как-то вот оно, ну, вот оно было так слишком быстро. Ну, то есть, там вот было большое напряжение, большая масса вот этих эмоций и всего, и как-то по инерции ощущение, что должно быть что-то вот больше явное действие какое-то произойти. А тут он стоит, да, избитый, и такой типа, ну, ладно, я согласен сдаться полиции, все. Только главное, чтобы Ванесса была это, ну, только вот ее не трогай, ее не сажай.
Ну, понятно,
ну,
да,
то есть
что...
это как-то так раз...
Ну, кстати, Павел нам напоминает, что в конце второго сезона Дардевил скинул с крыши Набу, вот думая, что убил его. Безусловно, то есть Дардевил много делал вещей, которые, ну, он где-то... происходили у него какие-то такие внутренние надломы, но все равно борьба остается вокруг этого. Да, борьба остается вокруг его вот этого внутреннего компаса, его желания. То есть он, собственно говоря, то, что он людей-то мутузит, так сказать, до конца не уверен, прав ли он, да, не превышает ли он каждый раз вот ту границу, которая есть, кто дал ему это право. Да? Поэтому и он носит на себе маску вот эту дьявола. Да? Поэтому это выражение его какой-то внешней вины.
Ну, а вот это фантомный разговор с Вилсоном Фиском, да, что тебе нравится удар.
То есть понятно, вот что он, вот... собственно говоря, его битва, вот она с этим внутренним Фиском-то и происходит, да, в значительной мере. Поэтому Фиск и оказывается таким страшным антагонистом для него, потому что он многие вещи проговаривает очень убедительно для самого Дардевила. Вот, и, конечно, надо сказать, что в третьем сезоне вот это какое-то такое дьявольское обаяние Фиска, конечно, прям расцвело, то есть его такой очень завораживающий хорошо. Вот эта сила, этот некий, ну, способность поглощать людей, забираться им в голову.
Это жуткая коррупция, ты смотришь и думаешь, о боже, это же ФБР, ну, то есть как-то и становится страшно. В какой-то момент мне стало очень грустно. Я смотрю как-то, ну, ёшкин кот, ну, ребята, ну, даже здесь вот это же сериал. Ну, где добро-то, где добро? Когда все ФБР, там все работало на Фиска, и как-то очень-очень страшно.
Да, здесь в этом сериале, вот если говорить о каких-то положительных моментах, действительно есть то, что... Толкин называл там Евкатастрофой, да, когда кажется, что весь мир уже все, он, так сказать, сломался, да, когда вокруг все плохо. И когда главный герой, кажется, что внутренне сдался и уже встал вот на ту самую темную сторону, да, вдруг, ну, как-то вот из всего этого вырастает, вот, вот на этом самом дне какая-то надежда и что-то, ну, такое просыпается, да, и это, правда, я на самом деле даже, вот я тебе честно скажу, что вот эти бесконечные сцены, где Фогги и Карен пытаются убедить Мэтта не вставать на темную сторону, мне кажется, даже слишком, ну, какими-то правильными, что ли. То есть я, ну, вот просто настолько ты привык, что в большинстве современных фильмов вот тема справедливой мести вообще не рефлексируется.
Да.
Хоп, и все, я мочи их всех, да. Ну, вот особенно я имею в таких вот экшенах, да. Ну, я да, не имею в виду там какие-то сложные драмы, там понятно, да, там да, все да. это есть. Я там не про Федора Михайловича Достоевского, да, я говорю про вот, ну, такого
в
рода.
В боевиках, да.
Да, да, да. Хоп, то есть там... там месть – это вообще дело благое. То есть ты там, без мести-то, если убиваешь, так ничего, так, ну, типа... почесался, пошел дальше, да. А если уж у тебя есть там справедливые все основания, то уж кроши там так, чтобы места живого не осталось, и, так сказать, еще
вокруг. Да даже не месть, то есть многие вещи, ну, он же делает из защиты своих друзей, опять-таки, да, то есть он знает, что и Карен Пейдж, и Фогги Нельсон, они оба под прицелом, потому что выясняется, что Уилсон Фиск знает, что Мэтт Мёрфи, я не помню, знал он об этом во втором сезоне или нет, но не суть, что, в общем, он знает про него все и знает про его друзей, и он готов убить их, чтобы сделать больно и как-то ослабить, и то есть... ослабить Сорвиголова, и чтобы, ну, чтобы защитить своих друзей, он должен просто из защиты был его ликвидировать, Уилсона Фиска. Тут даже не месть, то есть как-то, ну, то есть это вообще плохое, благое дело, то есть защитить друзей и всю адскую кухню, и вообще всех людей. То есть как искушение оно такое, ну, вот стать... орудием, как в руках Господа, оно же вообще такое, да, ну, то есть у тебя в голове такое, типа, он злодей, ты добро, защищай людей. И вот как-то вот...
Да, и вот я думаю, что это как раз этого персонажа делает во многом уникальным вот эта внутренняя моральная борьба, потому что, говорю еще раз, то есть мне кажется, что, ну, настолько часто вот на уровне уже рефлекса происходит вот эта вот такая тема справедливой мести, настолько она легко и так, ну, при отсутствии рефлексии многократно повторяется, да, то есть вот это вот, я помню, как-то читал это у Пелевина, помню, есть там в его там «В жизни насекомых» такое интересное размышление, там вот сравнивается... преступление и наказание Достоевского, да, вот Раскольников, который убил старушку-проценщицу и мучается там. И в какой-то рассказ у этого, у Гайдара, что ли, который Аркадий имеется в виду, про там столкновение какого-то белогвардейца и красногвардейца, паренька, как это красногвардеец, без всякой вот толики, сомнения, рефлексии, ну вот, мучит этого белогвардейца, да, ну, потому что он... И он говорит, вот оно, так сказать, супергерой, человек нового времени, да, у него, то есть Раскольников с его этой вот какой-то мучением внутренним, да, и, а тут вот на, ну, раз он белогвардеец, то какая тут может быть вообще сомнение? И вот здесь я понимаю, что это так, может не очень уместное сомнение, здесь вот, что-то такое от Раскольникова просачивается в Сорвиголову, ну, вот это вот, есть, вот это да, внутренняя да, рефлексия, ну, есть... да, попытка, ну, понять, есть ли у тебя право, то есть можешь
я
ли
думаю,
ты
этим
лишать
он
другого?
Как раз и не нравится, почему у него и просмотры, потому что тот же самый Панишер, да, который там пачками людей крошил, там стрелял просто, у него там множество, он понятное и ясное, как бы, а этот нет. Еще читал забавные исследования, недавно совсем провели, в комиксах, комиксовых супергеройских фильмах, посчитали, сколько насилия, убийств и урона окружающего, ну, окружающим имуществу приносит герой и злодей. И забавно, что в фильмах показано, что злодеи приносят зла, разрушение и убийств меньше, чем герои. Ну, то есть люди взяли 10 фильмов и вот поминутно посчитывали, сколько там человек убил и сколько там...
А насколько... сколько машин разбито, да,
вот, вот об этом, да, речь. И это вот как-то удивительно. Здесь Daredevil не совсем такой, то есть он...
Да, то есть это, в общем, такой супергерой, который сомневается, да, который пытается честно ответить на себе вопрос, там, тварь ли отражающая, или я право имею, и отвечает на этот вопрос, что нет, права не имею. Да, вот это, пожалуй, интересно. А, и тоже, и еще также одна из особенностей, проходя через все это, он понимает, что, собственно говоря, он в одиночку не справится точно.
Да, да, ему, это очень-очень здорово, ему... что опять они объединяются, и опять
да,
они хотят...
Да, вот это состояние уязвимости, она ему еще раз напомнила о том, что он, ему нужны друзья, там, ему нужны там какие-то вот, не знаю, моральные авторитеты там вокруг него, ему нужна помощь, ему нужно какое-то прощение там. Ну, вот все эти штуки, да, которые...
Хотелось бы еще сказать, что вот в втором сезоне, последнем сезоне Люка Кейджа, да, Люк Кейдж становится на сторону зла. По сути, он становится владельцем клуба Рай, или как там он называется, Heaven, не помню, не суть. В общем, клуба этого, где все происходило. И он вроде как становится смотрящим за всем злом, чтобы как-то это контролировать. Но это как раз и есть то, что сделал... Черный шлем, как его зовут-то?
Я уже не помню. Да. Люка Кейджа второй сезон не досмотрел.
Вот, и, собственно, он перешел на сторону зла, а Daredevil нет, ну, то есть он смог. Он пошел по ниточке, но...
И прям радостно за парня.
Да.
Так что, в общем, я действительно думаю, что все, кто посмотрел, получили удовольствие. Если те, кто еще нет, то посмотрите, я думаю, точно не пожалеете. Это одно из интересных.
Это одно из интересных,
вот, таких феноменов в современном кино, такой, одно из уникальных соединений вот этой супергеройскости с психологизмом, одно из таких наиболее любопытных попыток построить вот уже все повествование, так сказать, учитывая весь путь, который экшн-фильмы прошли до этого, то есть во всех смыслах и с точки зрения зрелищности и внутреннего напряжения, это, пожалуй, одна из... Ну, таких наиболее интересных вещей, которые есть, да, вот в таком супергеройском формате. Ну что, Вань, спасибо. Да. Вот, а мы сейчас переходим к обсуждению еще одного фильма, который тоже сейчас появился онлайн. «Три одинаковых незнакомца».
I wouldn't believe the story if someone else were telling it, but it's true, every word of it. It started when I went to college. It was the first day of school. All these people are coming up to me saying, Eddie, how are you? Eddie, hi. I'm like, my name's not Eddie. I don't know what you're talking about.
As soon as this guy turned around, I knew it was Eddie's double. I said, you're not going to believe this. You have a twin brother.
Oh, my God. As I reached out to knock on the door, it opens. And there I am. His eyes are my eyes. My eyes are his eyes. And it's true.
And then the story went from being amazing to incredible.
It was an article to Twins Reunited. I think I might be the third.
When people ask me, what is the most remarkable story you ever encountered? I tell them it's the story of the triplets.
You guys have been on the front page of every newspaper in the world.
True.
They were more like clones than they were like brothers.
It was a miracle.
There was nothing that could keep us apart.
That's when things kinda got funky.
Something was just not right.
They separated these boys at birth.
The parents had never been told that there were two other children.
What was the purpose?
Why? How could you not tell us?
They're trying to conceal what they did from the people they did it to.
When you play with humans, you do something very wrong.
It would be evil enough to come up with something like this.
There's a lot of powerful people who would like to have this story silenced.
There's still so much that we don't know.
It boggles the mind.
It's a mystery. I'd like to know the truth.
Итак, для всех, кто только сейчас подключился к нашей трансляции, вы наблюдаете проект «Раскадровка», и мы сейчас поговорим о документальном журналистском исследовании «Три одинаковых незнакомца» или «Три идентичных незнакомца», по-разному переводят название этого фильма, и к нам вернулась Люда. Люд, привет.
Да, привет всем. Не то чтобы я вернулась, просто пришла.
Ну, я имею в виду, в смысле, так, с прошлого там вышла, потом вошла. Да. Итак, «Три идентичных незнакомца». Ты любишь, я знаю, ты очень любишь документальные расследования.
Да, я люблю.
Я посмотрел, мне тоже понравилось.
Один из моих любимых жанров, потому что все-таки работа с реальным материалом, особенно такая долгая, какое-то наблюдение, или когда
Твоё репортерское прошлое восстановить какую-то
историю. Нет, просто жизнь, она, конечно, удивительнее любого кино, но при этом эту историю, те истории, которые происходят с людьми, надо так еще подать, да, ну, чтобы это доказать, что действительно жизнь, она гораздо интереснее, гораздо удивительнее.
Слушай, ну эта история, ее так трудно было подать, совсем неинтересно, да, просто еще раз, это «Три идентичных незнакомца» или «Три одинаковых незнакомца», это история про трех
незнакомцев,
мальчиков,
мужчин,
да, которые были рождены 12 июля 1961 года, они тройняшки, но сразу после рождения они были разделены и были усыновлены разными семьями. И потом случайно встретились, когда им было по 19 лет. Вначале двое из них, и потом уже, так сказать, так как эта история стала известна, то третий тоже увидел в газетах фотографии и, вот, и был удивлен, так сказать, тоже присоединился. Они прославились, они там даже заснялись в каком-то фильме с Мадонной в эпизодической роли. То есть вот как раз, когда они там вот в 80-х, когда они воссоединились, это был там шум, они были во всех телешоу, там на волне этого они открыли даже свой там ресторан, который так и назывался «Тройняшки». Ну, в общем, это была такая история, история, которая шумела-гремела, но вот она потом имела, так сказать, свое продолжение. Да и там, конечно, когда ты смотришь на всех журналистов, которые в этой истории принимали, которые познакомились с этой историей, они все такие, ага, с безумными глазами.
Нет, то есть это еще прямо... такая старая школа, они да. там такие все вот из 80-х журналисты.
Мечта-репортеры.
Вот, да, которые большие эти расследования, вот эти вот первые полосы, большие расследования, когда там еще один из редакторов говорит, что мы тогда еще могли позволить себе частный самолет. То есть газеты были самые читаемые, ну, все новости, все истории люди узнавали из газет, вот поэтому вот газеты такой вес имели, и особенно расследования, вот там такая ностальгическая тоже тема такая есть по такой журналистике, ну, что называется, добросовестной, честной такой вот въедливой журналистике, да, которая была в те времена, и, собственно, один из тех, кто заинтересовался этой историей, историей близнецов разлученных, помог братьям, ну, еще более масштабнее и глобальнее сделать их историю, потому что он докопался до неких зловещих корней истории их усыновления, почему их отдали в разные семьи, вот как они...
Как получилось, да, да, почему об этом не знали, да. И так далее, да, то есть вот здесь там целая интрига, вот, за которую действительно увлекательно смотреть, да, смотреть интересно, да, то есть вот я пока смотрел, ну, он прям захватывает, и вначале вместе с самими этими... парнишками удивляешься, да, ты вдруг видишь своего близнеца, и это, ну, конечно, удивляет, они обнаруживают, что у них очень много совпадений, это вот все. И, в общем, одна из таких мыслей, которая стоит за этим фильмом, одна из вопросов, это что важнее, да, потому что чем одна из... Чем интересны близнецы? Да, вроде бы это люди, у которых одинаковое какое-то генетическое наследие, да, и они, у них там одинаковые родители, да, вот оно, вот, биология у них практически, они внешне для человека незнакомого практически неразличимы. И в то же время интересно посмотреть, там, как они... Отлично, не отлично. И, в общем, здесь вот главный вопрос, что больше влияет.
Да. Генетика или среда?
Генетика или среда. Генетика или вот окружение, там,
природа,
в котором ты вырос.
Или воспитание, там, да? То есть все задаются этим вопросом.
Versus nurture, на английском это так звучит, очень похоже. На русском та же игра слов не соблюдается, но тем не менее, да, что важнее? Наследственность или воспитание, да, вот эти вот вещи, они за этим документальным расследованием стоят, и, конечно, за этим достаточно увлекательно смотреть, и так построено повествование, что ты обе позиции, они рассказаны увлекательно, то есть ты вначале, так сказать, ого, смотри-ка там, когда ты узнаешь, что они, не зная друг друга, там, даже курили одни и те же виды сигарет, да, думаешь, да как же так-то, там у них там жесты одинаковые, да, просто пугающие одинаковые какие-то вещи, вкусы, там, цвет, там, еще что-то такое. Вот, потом ты начинаешь смотреть за другой стороной и видишь, какими они, по сути, разными людьми выросли, да, и сложились. Это вот ты становишься на другую позицию. И вот за этим всем следующее, вот это вот столкновение, оно внутри тебя происходит. Ну, и, конечно, он так, фильм скорее в этом смысле развлекательный, нежели серьезно ставящий эти вопросы, ну, на мой вкус.
Нет, ну почему? У него получилось некие вопросы поставить, прежде всего, ну, может быть, братья здесь как-то заложники всей этой истории. Кстати, фильм будет принесен на большой экран, ну, в плане, что это документальный фильм, снимут художественный фильм про историю, про их историю. И уже фильм вот
прямо
этот...
художественный
вот,
будет, да?
Художественный фильм, да. Вот, этот фильм «Три одинаковых незнакомца» получил в Санденсе в документальном конкурсе приз за лучший сценарий. Вот. И я думаю, что получилось у этого фильма, в принципе, эти вопросы поставят за счет, как раз-таки там показывают не только их, показывают еще их родственников, ну, их родителей, разные приемные, вот семьи, приемные пары родителей. Вот за счет вот этого вот постоянного и друзей, за счет вот этого постоянного размышления, которые внешних наблюдателей, потому что, ну, для братьев, да, это сложная тема идентичности, любви, там, они же обрели друг друга во взрослом же возрасте, им по 19 лет было, когда они все встретились. Вот, и важные очень мысли звучат как раз из уст родителей и друзей. Вот, они просто смогли, ну, как внешние наблюдатели, смогли больше увидеть, чем они отличаются, чем они похожи, почему они вообще разные получились. И, ну, в конце там действительно, ну, фильм, я думаю, поднимается, ну, на такую высоту какую-то, ну, выводов, ну, достаточно такую, ну, где-то трагичную,
знаешь,
интересную.
Знаешь, вопрос не звучит. Да, вот они говорят, что влияет? Генетика, воспитание. Есть еще один важный вопрос, более важный, может быть, даже, чем все остальные. Твой личный выбор, твоя личная ответственность. Вот почему-то, ну, оно как-то фоном присутствует, но как вопрос вот так ярко не стоит. Да, потому что, да, есть наследственность, есть генетика. И она достаточно сильно влияет, как говорит, вот, собственно, этот фильм, чтобы ты, по крайней мере, ну, скромнее к себе относился. Там вот этот миф об уникальности, да, что ты весь такой неповторимый. А второй момент – воспитание, да, это достаточно серьезно, чтобы, ну, по крайней мере, тоже к этому ответственно относиться. Но вот этот вопрос, есть еще вот тот самый «ты», да, вот, который принимает какие-то свои жизневажные ключевые решения, может быть, они кажутся незаметными, но они очень много влияют и на очень многое формируют, да, вот это вот вопрос почему-то не стоит, и для меня это, кстати, очень странное опущение, вот я даже не понял до конца, почему в фильме вот именно этот вопрос так не, четко не сформулирован, но фильм действительно стоит посмотреть, он интересный, да, он именно интересный, как пример очень яркого и качественно сделанного журналистского исследования, и сам фильм, в свою очередь, повлиял на то, что некоторые дополнительные факты, очень важные из жизни этих персонажей, оказались раскрыты. Так что вот, пожалуйста, смотрите «Три идентичных незнакомца», фильм уже можно найти, я, на большом экране его, скорее всего, не будет, да, он вот, на различных интернет-ресурсах, можете посмотреть его онлайн, но также вот мы ждем его экранизации. Спасибо всем, кто сегодня писал комментарии, вот, очень интересный сегодня был разговор, мы сегодня говорили о фильме «Три идентичных незнакомца» режиссера Тима Вардла и о третьем сезоне «Сорвиголовы», ставьте ваши лайки, если вам понравилось, пишите свои комментарии и будем рады вашей встрече, нашей следующей трансляции через неделю. Спасибо, пока.